В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Ведет Михаил Соколов. И вот мы поговорим на очень интересную тему. России уже 20 лет правят друзья и знакомые Владимира Путина, которые по стажу во власти могут, наверное, считаться кремлевскими старцами. Но, как выяснилось, они прислушиваются к советам деятелей РПЦ, которых также называют старцами. И мы попробуем разобраться, влияет ли подобная мистика на решение президента, правительства, губернаторов. На студии «Радио Свобода» политолог Станислав Белковский. По скайпу с нами будет историк религии Сергей Бычков. И, надеюсь, по телефону с нами соединится протодиакон Андрей Кураев. Ну, собственно, мы оттолкнемся от выступления нового издания. Называется «Проект Медиа». Роман Баданин и его коллеги рассказали о том, как на чиновников и лично президента Владимира Путина влияют деятели русского православия. И вот ключевая фигура там, оказывается, есть такой старец Илий, духовник патриарха Кирилла. Станислав, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и что вы можете сказать об этом интереснейшем, на мой взгляд, персонаже? Вот почему он так влиятелен? Вдруг? Откуда ни возьмись и старец.
Это Алексей Ноздрин, 1932 года рождения. И, как и сам патриарх Кирилл Бундеев, это, безусловно, креатура и чада ключевой фигуры Русской Православной Церкви Московского Патриархата 60-70-х годов минувшего столетия, митрополита Никодима Ротова. Собственно, РПЦ, ВМП в ее нынешнем виде – это церковь, совместное предприятие митрополита Сергия Строгородского, который основал ее по поручению Иосифа Сталина, вернее, стал патриархом по поручению Иосифа Сталина в сентябре 1943 года и в соответствии с присущей вождю инфернальной иронией получил в качестве резиденции бывшую резиденцию посла нацистской Германии Шуленбурга в чистом переулке, где сейчас патриарх, собственно, и проживает по сей день. И владыка Никодим, который стал митрополитом совсем молодым парнем, не побоюсь этого слова, в 30 с небольшим. В 48 он уже умер в Ватикане на приеме у папы римского Иоанна Павла I. Но за полтора десятилетия своего митрополитического служения он сформировал идеологию нынешней церкви, которая остается неизменной.
Церковь, а что это?
Церковь – это государство в государстве. То есть, с одной стороны, это некая госкорпорация по обслуживанию государственных интересов. С другой стороны, это механизм потребления и перераспределения государственных ресурсов. Поэтому наша церковь сергианская, никодимианская. И предыдущий патриарх Алексий II, и нынешний Кирилл – это все порождение Никодима Ротова. При том, что Алексий II был ровесником владыки Никодима и стал патриархом через 12 лет после его кончины в Ватикане. И отсюда же Илий Ноздрин, который стал духовником патриарха Гундяева.
Так он все-таки ученик, получается, Никодима?
Никодима, да, конечно.
Да. Да. Ну, а хорошо, вот как это может быть? Вот фигура такая противоречивая. С одной стороны, он антикоммунист, да, вот об этом рассказывается, да. Как он ругает коммунистов. С другой стороны, апологет нынешнего президента, выходца из КГБ. Борец с митингами и почитатель Ивана Грозного.
Ну, мне кажется, здесь нет, между всеми этими четырьмя оппозициями нет противоречия. Владимир Путин тоже антикоммунист.
Да ну?
Конечно. Ну, где же он? Что, разве
а придержит? Что же Ленин в мавзолей это лежит?
Ленин в мавзолей положил товарищ Сталин, а не Путин.
Ну,
просто
а мог бы
вынести. Путин не хочет выносить Путина из Ленина из мавзолея. Наверное, не хочет, я не прав. И хотя еще в 2000 году. Но с тех пор ему не хватает решимости, и он считает, что это будет дестабилизирующий акт. Когда он окончательно убедится в том, что подавляющее большинство народа Российской Федерации никак не отреагирует на вынос тела из мавзолея, он может Ленина похоронить. Но ясно, что идеология Путина и его политическая практика не имеет ничего общего с коммунизмом. Да, Советский Союз был обществом тотального обобществления, нестяжательства, низкого уровня коррупции, следование одной идеологии. Ничего этого мы не наблюдаем в путинской России.
Но империя-то есть и пытается восстановиться, правда?
Ну, империя не связана как таковая с коммунизмом. Здесь, так сказать...
Ну, была царская империя, была коммунистическая империя.
Когда Советский Союз начинался, Владимир Ильич был, в общем, готов значительную часть территории раздать и отдал их по Брестскому миру. И даже вел тогда переговоры о том, что можно и вообще отдать значительную часть территории, лишь бы Запад не мешал становлению коммунистической власти, а наоборот, помогал.
Ну, коммунизм же менялся, и сталинский коммунизм,
да,
не ленинский.
Имперские настроения возникли уже при Иосифе Виссарионовиче Сталине, да, но они не были имманентно присущи той коммунистической доктрине, которая взяла верх в результате Великой Октябрьской социалистической революции, наш Октябрьский переворот. Поэтому здесь, но кроме того, даже если бы Путин был титульным коммунистом, например, представителем КПРФ, Здесь и патриарх Кирилл Гундяев, и Елей Ноздрин, безусловно, были бы с ним заодно, поскольку основное, что они унаследовали от Сергия Строгородского и от Никодима Ротова, это единство с властью.
Ну, кстати, Илий ведь с потомским губернатором от коммунистов прекрасно сотрудничал, и вот этот вот памятник Ивану Грозному открывал как раз в Орле.
Да, нет, все равно доминирующим элементом сергианской и никодимианской доктрины является полная уния с властью. Какой бы эта власть ни была.
Хорошо, такой вот вопрос. А на ваш взгляд, Владимир Путин истинно верующий или кто?
В этом есть известные сомнения. Это, естественно, ведает только Господь Бог. И было бы с моей стороны дерзновенно об этом ответственно рассуждать.
Давайте безответственно.
Я не могу этого знать. Я могу судить только по некоторым косвенным признакам. В том самом расследовании «Проект Медиа» Романа Баданина есть очень характерный эпизод. Описан, да? Как Владимир Путин впервые встречается с патриархом Алексием II в качестве президента. И спрашивает своего окружения, а как мне обращаться к Алексию II? На что окружение говорит, ну как, все понятно, как ваше святейшество, ну, собственно, любого христианина, любого православного человека, такой вопрос бы и не возник. На что Владимир Путин засмущался и не стал обращаться к Алексию II, ваше святейшество, а обратился к нему Алексей Михайлович. Ну, ясно, что Алексей Михайлович это съел, поскольку он тоже сергианец, никодимианец и против верховной власти не попрет. Но это очень показательно, что такой вопрос возник у Путина, и на него был дан неправильный ответ.
Но когда это было? Это было давно. Там же описывается и встреча с Иоанном Крестьянкиным, уважаемым тоже монахом.
Который, в общем, забавным
дедушкой.
Который
очень коротко. Да что он сказал?
Ну, что-то типа забавный дедушка.
Да, но это было в 2001 году, а на дворе-то уже, господи, 19-й.
Ну, все-таки уже в 2001 году Владимир Путин был взрослым мальчиком, он был подполтинник, и надо предполагать, что если он истинно верующий, то он уже должен был проявлять качества и свойства истинно верующего и в то время.
А сейчас? Вот он принципиально здесь изменился. Смотрите, вот ходят они на службы, ездит он к этому, значит, духовнику патриарха Кирилла, поздравляет его с разнообразными праздниками. То есть здесь такое вот получается творческое сотрудничество.
Это пиар-сотрудничество, но, естественно, оно замешано на мистицизм, я бы сказал, несколько языческого свойства, скорее, чем христианского, что было очень хорошо описано в известном фильме Павла Семеновича Лунгина, да ему бог сейчас здоровья, «Остров». Угу. Вот там же описан некий Ильи Ноздрин Лайт, главный герой, которого играет Петр Мамонов, фронтмен группы «Звуки Му». Да? Значит, что существует материк, где элита грешит бесстыдно, беспробудно, по известным стихам Александра Александровича Блока. А есть остров, на котором находится мистический старец, избавляющий от грехов и решающий проблемы. И вот там адмирал приезжает со своей бесноватой дочерью на остров, и каким-то странным образом батюшка-отец Анатолий, играемый Мамоновым, избавляет. При этом никакого духовного перерождения не случается. Адмирал не кается в грехах, от него это не требуется. Он не переосмысливает собственную жизнь. Он не рефлексирует трагические ошибки. Нет, просто два притопа, три прихлопа, старик Хаттабыч подергал за бороду, и все свершилось. Вот именно такое, мне кажется, отношение нынешней российской правящей элиты и к иерархии РПЦМП, особенно к этим старцам.
Ну вот там есть такой тезис, что чиновники едут к старцам, потому что живут в постоянном иррациональном страхе, не дай бог, что-то случится, и хорошо бы прозреть будущее. Наверное, это тоже одно из объяснений, почему им нужны.
Да, нет, они им нужны настолько же, насколько нужны ясновидящие, гадалки, пиарщики, астрологи. Да? Здесь разницы правящей элиты России не делают между этим. Потому что ведь спасение христианское, оно достигается путем покаяния. А покаяние достигается, как известно, во тьме и тишине, в индивидуальном диалоге с Богом. И, безусловно, духовный отец может способствовать этому покаянию, может объяснить своему духовному чаду, что хорошо, что плохо. Но он не может покаяться за него, и он не может какими-то мистическими технологиями избавить человека от греха. Ибо от греха избавляет только Господь Бог и только на пути покаяния.
Ну, может быть, мы преувеличиваем влияние этих людей, вот там, скажем, на президента. Они могут дать совет, условно, как конкретный. Вот назначить такого-то человека губернатором, потому что он верный сын церкви и будет там верно служить Владимиру Путину. Или, наоборот, кого-то убрать.
Нет, мы не преувеличиваем, потому что я не считаю это влияние большим. Угу. Может быть, издание «Проект Медиа» его преувеличивает, но не я, например. Да? Нет, я думаю, что есть определенные должностные лица, которые находятся в большой зависимости. Это хорошо описано, например, в фильме Александра Звягинцева «Левиафан». Да, где, помните, начальник этой Териберки, мэр Териберки, человек весьма определенных моральных свойств, да, который не остановится ни перед чем, ни перед воровством, ни перед убийством для решения своих задач. Ездит к епископу, и этот епископ наставляет его на путь истины. Но опять же, он не на христианский путь истины его наставляет. Он дает ему практические советы такого политико-технологического свойства. Типа, ты власть прояви силу. Да? Но я думаю, что сам Путин мало зависим от церковных иерархов и относится к ним скорее иронически, если не саркастически. Просто они ему нужны для создания антуража, для вот этого образа системы духовных скреп. Это важный элемент фундамента этой системы, чтобы она не расползалась.
То есть это цепочка в дореволюционную Россию такая, да?
В дореволюционной России же никто не помнит, поэтому это не цепочка в дореволюционную Россию.
Ну, воссоздание
это
мифа.
Это просто, нет, это просто очередной инструмент манипулирования народом.
Хорошо, вот у нас Андрей Кураев, протодиакон, богослов, философ, проповедник, находится на связи по телефону. Добрый вечер, отец Андрей. Хотел бы вас спросить, все-таки что такое вот церковное старчество? Это сущностная такая черта российского православия?
Старчество – это такое смягчение жесткой институциональной вертикали власти в самой церкви. Дело в том, что есть религиозные общины, организованные по принципу харизматичности. Их лидеры отличаются какими-то явными харизмами, талантами. А есть другой принцип, когда вот назначенцы, есть некая иерархия, и что ни поп, то и батька. Православие и католичество, они вот идут по второму варианту, но при этом в православии смещаются вот культом святых, которые не официально обычно назначаются, а в народном почитании. И этот человек, он может даже быть смирянином, юродивым, женщиной, да? Но его слово значит больше, чем слово митрополита для массы верующих. А поэтому сам по себе культ вот таких неофициальных живых святых, не святых-святых, это действительно интересная очень нотка в симфонии, контрапункт в общей симфонии православия. А вот то, что новым сегодня является в эпоху патриарха Кирилла, это официальный культ старцев и назначение их. И уже их использование в каких-то политических раскладах и пиаровских. Вот это новизна, да.
То есть получается так, что если раньше, условно говоря, вот этих старцев выдвигало общественное мнение церковного народа, то сейчас их как бы в каком-то смысле насаждают сверху?
Да, получается. То есть, как чаще всего, старец былых времен был немножко диссидентом. Так, скажем, Серафим Саровский, например, да? Вот, и созданная там Дивеевская община, Мельничная община не признавалась синодом. И он был в жестких контрах с Тамбовским местным епископом правящим и даже называл его антихристом. Да. А вот сегодня вдруг вот отца Илию патриарх объявляет своим духовником, а значит духовником всей Руси, и ему всячески это все медийные административные условия для того, чтобы он мог зачастую весьма безумные глаголы говорить на всю страну.
Скажите, а все-таки вот о роли старцев в политической жизни, в частности, или, ну, не преувеличиваем ли мы ее? Вот как-то мы обеспокоились, очень интересно, некоторые даже вдруг вспомнили, уж извините, Григория Распутина, были и другие яркие и мощные фигуры в российской истории. Кто-то думает, может быть, история повторяется в каком-то смысле как фарс?
Ну, во-первых, и сама история, само влияние Распутина на царя сильно преувеличено, это во-первых. А сейчас уж тем больше. Нет, я думаю, что и вы преувеличиваете. А то есть какой-то круг таких мелких-мелких олигархов, которые бывают действительно всерьез впечатлены, бывают этими так называемыми нашими старцами или джафонскими. Но по большей части для них это тоже не более чем возможность войти в какой-то элитный бизнес-клуб и через одни-два уста, через 2-3 передачи, может быть, даже какие-то свои проекты, идеи, имена хотя бы донести до ушей первого лица в стране. Вот. А те люди, которые реально принимают решения, нет, конечно же, я думаю, что они достаточно здравы, чтобы не считаться сомнением старцев. Там уж скорее, может быть, о грехе надо говорить, о каком-то его индийском гуру. Вот это гораздо более прагматично будет.
Скажите, а все-таки вот этот контакт Ильи и Владимир Путин, это серьезная такая политическая связь, на ваш взгляд? Или это такие случайные встречи, ну вот тоже ради пиара, как Станислав Белковский считает?
Я думаю, что это сказка из разряда той же, что Илья расскажет про свои связи с маршалом Рокоссовским, которому якобы мальчик передал в феврале 43-го года схему расположений немцев, что помогло нанести в июле 43-го года внезапный стратегический удар по ним. Mm-hmm. Вот это вот из тех же сказок. Причем, ну, такое бывает, человек с возрастом искренне верит в мифы, касающиеся даже его собственной жизни.
А идеология все-таки есть какая-то у старца Илия? Ну, потому что я видел самую разнообразную его критику. С одной стороны, его критикуют за, например, то, что он участвовал в освящении памятника Ивану Грозному, ну, палачу русского народа. А с другой стороны, он вроде бы как-то очень мягко относится к католичеству и не проклинает католиков как еретиков.
Не боюсь, что какая-то идеология у него есть. То есть, если бы, понимаете, обычно старец – это тот, кто отвечает частным людям, частным образом на частные вопросы. То есть, старец – это идиот в греческом смысле этого слова. Вот. А вот то, что сегодня появляются такие старцы, которые с шашкой наголо пробуют возглавлять какие-то избирательные кампании федерального уровня, это некая радикальная новизна, конечно, и дают комментарии с политических событий. Будь вот это или духовник Поклонской, Романов в Екатеринбурге. Это вот некие нового типа персонажа. Да, и зачастую, естественно, что идеологию формулируют не столько они, сколько те люди, которые их подкармливают и которые находятся рядом с ними. Ну и в старости, как известно, старый, что малый, и говорит то, что сказали взрослые дяди, которые рядом с ним.
Андрей Кураев с нами пока на связи по телефону. Мы будем рады еще продолжить, есть вопросы. И я Станислава Белковского хочу спросить. Ну вот вы как прокомментируете то, что сказал отец Андрей? Вот все-таки есть некое снижение, да? А с другой стороны, вдруг они действительно увлеклись так мистицизмом и будут по любому вопросу вызывать, значит, деятелей православной церкви вот таких и спрашивать, там, не знаю, ехать навстречу к Трампу или не ехать, там, сажать оппозиционеров или не сажать, кстати, или за то, чтобы сажать?
Я в целом согласен с тем, что сказал отец Андрей, так сказать, это не противоречит сказанному мною нисколько. По каждому вопросу советоваться не будут, поскольку, я говорю, нет такой высокой оценки роли этих людей. Да, может быть, и посоветуются в каких-то случаях, но существенного политического, морального, ментального влияния эти люди на высшие фигуры нынешнего властного реопага не имеют. В том, что касается противоречий в позициях архимандрита или по поводу Ивана Грозного и католицизма, это чистое никодемианство. С одной стороны, быть с властью, если власть сегодня толерантна к Ивану Грозному, как модели правителя, то да, нужно осветить памятник Ивану Грозному. Ну, а толерантность к католикам – это важнейшая составная черта идеологии как раз Никодима Ротова.
А антидуманизм?
Она присуща и, соответственно, и патриарху Кундяеву.
А антикоммунизм?
Ну, потому что мы
воинствующий.
Мы живем при антикоммунистической власти. Поэтому, если мы жили при коммунистической власти, этого антикоммунизма бы не было. Он был бы гораздо более мягким.
Мне кажется, вы преувеличиваете антикоммунизм нынешней власти. По-моему, элементы этого все больше и больше внедряются, ну, по крайней мере, советчины, я бы так сказал, внедряются в нынешнюю политическую жизнь.
Советчины и коммунизм – это совершенно разные вещи. Культ победы – да, победобесие – да. Но, так сказать, не столько под коммунистическими знаменами, а скорее переходящим знаменем Ивана Грозного.
Ну, это мы еще обсудим. Да. Хорошо, Сергей Бычков тоже с нами на связи уже по скайпу. Историк и писатель, и публицист. Я хотел бы, Сергей Сергеевич, тоже спросить, собственно, как вы воспринимаете вот эту вот историю с неожиданными разоблачениями влияния старцев на российскую власть? Вот жили-жили мы без них, и вдруг как будто окно в мир открылось.
Добрый вечер. Дело в том, что недавно один мой знакомый епископ сказал, что старцев уже в России не осталось, остались одни старики. И это очень верно, потому что вот со смертью архимандрита Кирилла Павлова, который был духовником Троицкой Сергиевой Лавры, а также архимандрита Наума, сейчас трудно сказать о том, что вот остались какие-то старцы в нашей церкви. Ну, мы знаем, что наши олигархи до недавнего времени ездили на Афон. Вот к тому же, значит, игумену Ефрему Ватопедского монастыря. Вот каждый там искал себе по душе, по сердцу старца, наставника. А на Руси сейчас, к сожалению, уже ничего не осталось.
А кто же эти люди тогда, которых нам представляют как старцев? Это нечто иное? Это политические деятели Русской Православной Церкви?
Ну, практически остался один человек. Это, значит, архимандрит Илий Ноздрин, вот, который известен своими, значит, антикоммунистическими взглядами. Надо отдать ему должное, что он в этом смысле очень последовательный человек. Я думаю, что недаром он заперт в Переделкино, и попасть к нему очень трудно. Он практически недостижим.
Ну, кто надо-то попадает. Там, говорят, целая очередь стоит из разнообразных политиков, олигархов и так далее. На ваш взгляд, что эти люди ищут у старца Илия там?
Ну, у каждого, наверное, какие-то свои внутренние проблемы. Вот, а потом все-таки, значит, старец Илий считается едва ли не духовником патриарха. Значит, какие-то олигархи думают, что вот они через старца Илия могут попасть на прием к патриарху, решить какие-то свои проблемы. Но мне кажется, что это глубокое заблуждение.
Хорошо. А я вот хотел Станислава спросить. В этом тексте, который описывает деятельность Илия и других, говорится о том, как Сергей Глазьев и целая группа его друзей попыталась втянуть Илия в историю с Украиной, там, поучаствовать в увещеваниях Януковича и так далее. Действительно, вот российские такие вот деятели способны активно действовать не только в России, но и на украинском политическом поле?
Нет. Интерес РПЦМП на Украине представляет так или иначе Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, который пользуется широкой автономией. Она не является автокефальной, но там очень широкая, очень широкие права. Фактически она самостоятельно избирает своего предстоятеля без утверждения в Москве. Как бы патриарх московский только, как бы сказать, принимает к сведению это решение. И даже высшая инстанция церковного суда УПЦМП находится в Киеве, а не в Москве. И мы, помните, с вами говорили в этой студии с Виталием Портниковым и Владимиром Фисенко о том, что Томос не принесет счастья, потому что он неправильно достигается и с неправильными предвыборными целями. Вот сейчас там полный раздрай из-за этого Томоса и большой конфликт внутри вновь образованной ПЦУ.
А вы довольны смотрю.
Конечно, потому что нельзя неправильно поступать, нельзя в корыстных предвыборных целях использовать сакральные сюжеты. Я доволен, конечно. Вот, поэтому через голову ПЦМП действовать не будет. Потому что и так ситуация довольно шаткая. Совершенно ясно, что любая светская власть Украины будет способствовать тому, чтобы могущество ПЦМП уменьшалось, чтобы нарастало могущество новой церкви, которая сейчас пока не нарастает из-за внутреннего конфликта между основателем Киевского патриархата Филаретом Денисенко, раскольником, и новоизбранным митрополитом киевским по версии Константинопольского патриархата Епифанием Думенко. Да, но этот тренд существует, он опасен. Я не думаю, что РПЦМП будет умалять роль УПЦМП. Поэтому здесь глазьевские авантюры неуместны.
Деяния недругов нашей страны привлекают из бездны темные силы, тем самым создают, провоцируют хаос, который более опасен, чем период так называемой украинской оранжевой революции. Так Или комментировал события на Болотной площади в 2012 году. Я хотел спросить Андрея Кураева, а вот, собственно, так выступают не, на мой взгляд, не церковные, а политические деятели. Считаете ли вы вашего коллегу вот по церкви политическим деятелем?
Еще раз, кто говорил?
Это Илий говорил в 2012 году по поводу Болотной площади.
Ну, вы знаете, он подвинут на политической теме. Те люди, которые приедут к нему, приезжают к нему в Переделкино, они часами ждут приема в приемной комнате, заваленной политическими брошюрками и листовками. Причем зачастую прямо электорального характера, но в основном, правда, там насчет коммунистов, которые враги православной России, поэтому за них до сих пор нельзя голосовать, но и так далее и тому подобное. Вот. Так что очень политизированный человек, и очень жаль, что именно в таком качестве он и нужен патриарху и Путину. Кстати, я убежден, что и патриарх на самом деле ни о чем серьезном с ним не советуется. И я даже не думаю, что он реально ходит к нему на исповедь, а уж тем более не спрашивает у него каких-то советов по управлению церкви. И вообще о том, как вести свою церковную и внешнюю внутреннюю политику.
Скажите, а как вообще с установками Русской Православной Церкви вот по вроде бы не участию в выборах сочетаются, ну, вот конкретные совершенно действия? Там тот же Или едет на выборах 18 года путинских в Краснодар, говорит, что надо голосовать не за атеистов. В Тверской области уже поддержать главу государства, который пришел в правители молитвами святых отцов. Ну вот прямая агитация предвыборная.
Ну, естественно, потому что если речь идет об агитации за действующую власть и в ее интересах, то это сразу же оказывается вполне канонично. А вот если священник идет даже хотя бы наблюдателем на московский избирательный участок и потом об этом участке рассказывает что-то, что было не очень там по закону, такого священника приходится запрещать служение. Это история отца Дмитрия Свердлова в Москве.
Я хотел вас спросить еще о ситуации в Украине. Вот мы это с вами как-то уже обсуждали. На ваш взгляд, что там сейчас происходит? Вот почему некоторых деятелей, собственно, Московской патриархии все-таки ну, тянет туда как-то вмешаться, высказать свое мнение, поучаствовать в тамошней политике?
Ну, это совершенно понятно, поэтому это даже неинтересно говорить. А по моей информации, руководство Украинской церкви происходит сейчас, пребывает сейчас в некоем ступоре. А по той причине, что победивший президент, с которым связывали они многие надежды, ну, не он сам, а люди близкие к нему, объявили, что идеология его партии, «Слуга народа», будет либертарианской. То есть крайне-крайне либеральной. По сути, говорит, идеология почти что анархии, то есть государство не вмешивается ни во что. А штука вот в чем, что если посмотреть Википедию, ясно, что наши митрополиты – это небольшие политологи, небольшие знатоки политологической терминологии, то будет понятно, что программа либертарианских партий в западном мире, она включает в себя легализацию легких наркотиков, гомосексуальные братья, ну а кроме того, не вмешательство в экономику, снижение таможенных тарифов и так далее. Но в украинском контексте это еще и означает не вмешательство в религиозные споры. Не вмешательство государства в религиозные споры. То есть вот с одной стороны, Украинской церкви Московского патриархата очень важно, чтобы государство успокоилось, чтобы этот полошенковский пыл создания на коленке новой конфессии, чтобы он успокоился, прошел. И поэтому хотелось бы, чтобы эта идеология и эта партия победили. Но если в комплекте с этим идет легализация гомосексуального брака и наркотиков, то здесь полагается протестовать. Вот поэтому я и говорю, что у них некоторый сейчас ступор, по моей информации, они не очень понимают, как же им себя вести в этих условиях.
Ну, давайте я тоже Сергея Бычкова спрошу о ситуации в Украине, потому что действительно интересный и актуальный все время сюжет. Что, на ваш взгляд, вот случилось после того, как нам Станислав объяснил, что Порошенко, видимо, Бог слегка наказал, да, за его инициативы предвыборные?
Нет, именно за Томас Морозов Кефалия была нужна, но совсем не так и не в предвыборном количестве.
То есть за методику достижения цели?
И за методику, и за цели, за корыстные цели, которые Господь никогда не поощряет.
Хорошо.
В таких вопросах сюжет.
Да, Сергей Сергеевич, что скажете?
Ну, дело в том, что, конечно, здесь огромная вина лежит, во-первых, на двух экзархах Вселенского Патриарха, которые были посланы в Киев с определенной целью. Вот. Их цель заключалась в том, что они должны были вычистить Авгиевы и конюшни ОПЦ КП, который создал Филарет. Потом приехал митрополит Гальский Мануил. То есть это уже, значит, постоянный член Священного Синода Вселенского Патриарха. И он должен был завершить вот эту работу. К сожалению, они ничего этого не сделали. Вот, и в результате на Объединительном Соборе Филарет практически поставил на колени всех. Порошенко, Порубия, вот, и, естественно, значит, митрополита Эммануила и его, значит, экзархов, которые были с ним. 4 часа они не могли начать собор. Только потому, что Филарет отказывался, значит, подписать акт о самороспуске своей церкви ОПЦ КП, вот, и требовал, чтобы была снята кандидатура митрополита Михаила, это, значит, митрополит его церкви, самый последовательный его критик. То есть практически, значит, Порошенко, Порубий, вот, и Вселенский Патриархат, они понесли такое сокрушительное поражение, и сегодня они пожинают плоды этого поражения. Я со Станиславом здесь вполне согласен, что нельзя путать Божий дар с яичницей.
Хорошо, я еще раз процитирую героя нашего обсуждения. Сейчас наш президент проявляет любовь и снисхождение к иностранной неприязни. Сколько у него выдержки. Был бы у нас правитель другой, то непременно была бы уже война. Только его выдержка, его самоотверженность, его снисхождение к нашим неприятелям спасает. Путин послан России Господом. Вот если такой старец повторяет это своей аудитории, а наверняка в храме и там при встречах и так далее.
Ну, в храме нет, пожалуйста, без переделки, не с патриархом.
Ну, в храме, да. Он люди поверят, храма, да, да, что вот послан Богом, вот послан Богом, что так все и есть, что спасаемся от этой войны, которую вот развязал, ну, известно кто, да.
Там. Понимаете, здесь, опять же, мы не должны переоценивать морального авторитета РПЦМП в целом и старца Илья в частности.
А вы хотите сказать, что она теряет авторитет?
Ну, конечно. Моральный авторитет теряет. Она приобретает материальный авторитет.
То есть ченч такой, да?
Да, конечно. Вот сейчас это строительство Федоровского городка в Пушкине, в Царском селе, в которое вкладывается почти...
Это новая резиденция патриарха?
Да, 3 миллиарда рублей.
За государственный счет, естественно.
Да, ну, естественно, разумеется. Да, все это же никого не радует. И не надо думать, что слово пастора имеет сегодня в России такое уж большое значение. Да, особенно политическая проповедь пастора. Не имеет. Да, сказать. Поэтому старец Илья, схиархимандрит Илья, может говорить все, что угодно. Не говорю уже о том, что весь этот текст звучит довольно анекдотично. Но если дорогой россиянин поверит в то, что Владимир Путин послан нам Богом, то не под влиянием старца Илья, которого он практически не видит и не слышит.
А если Владимир Путин поверит в то, что он послан Богом?
Под влиянием, скорее, например, Владимира Соловьева, Владимира Рудольфовича Соловьева, известного деятеля российского иудаизма и члена правления Российского еврейского конгресса.
Меня беспокоит президент, если он будет верить, что он послан Богом. Вот это же опасно, на самом деле.
Опять же, если он и верит, то не под влиянием старца Илия, а под влиянием некоторых событий, которые были в его жизни. Беслана, Нордоста, всевозможных прошлых, всевозможных передряг, где, казалось бы, он не мог выиграть, но выиграл. Да, я согласен, что у него произошло некое смещение слоев и пластов в мозгу, но, на мой взгляд, все-таки, поскольку он не является истиноверующим христианином в полном смысле этого слова, это мое субъективное мнение, которое, естественно, я знать этого не могу, это знает только Господь Бог, это мое предположение исключительно, возможно, я не прав, то и ставка на богоданность собственную не будет для него никогда избыточной и полной. Полной и избыточной.
Хорошо, Андрей Кураев с нами. Я еще хочу отца Андрея спросить. Все-таки каково отношение внутри церкви как института к тому стяжательству, которым занялась церковь как институция? Вот этот закон, который обеспечил передачу собственности, в собственность именно церкви, а не в аренду, новые и новые претензии. Там храмов понастроить, там какие-то здания забрать, все больше и больше, давайте денег на реставрацию. Вот все это, оно по авторитету церкви, наверное, наносит удар? Есть все-таки критические голоса изнутри? Или все это как-то вот идет, ну, я не знаю, шепотом?
Я думаю, что здесь все-таки еще много разных ситуаций и аргументов смешано в кучу. Вот. И опять же, и люди разные. В самой церкви, я думаю, что большинство людей, во-первых, не очень обращают на это внимание, во-вторых, скорее радуются. Вот. Для людей малоцерковных здесь тоже кажется все в основном собой очевидно, что храм должен быть в собственности церкви. Какие проблемы? Почему он не должен быть возвращен? Соответственно, это действительно так. Поэтому, на самом деле, всерьез спорным являются только 5-6 точек по всей стране. Там Исаакиевский собор или, скажем, там Спас Андроников монастырь. Или вот эти бесконечные патриаршие резиденции. Вот. То есть вокруг них, скорее, полемика идет. Mm-hmm. И очень жалко, что вот из-за этих нескольких точек под удар ставится вся церковь таковая.
А как вы оцениваете екатеринбургские события? В конце концов, ведь люди вышли, отстояли сквер, повалили забор, и Путин, который не любит отступать, в данном случае, в общем, фактически дал рекомендацию отступить и бросил, так сказать, иерархов церкви вместе с их спонсорами, ну, как бы на голую такую поляну, и они где как-то жалко продолжают отбиваться, что им этот храм нужен именно вот на месте сквера.
Ну, здесь, в общем-то, я думаю, большинство жителей Екатеринбурга понимают, что речь идет не о храме, а о политической декларации епархии. Им нужен был храм именно в этом месте, потому что соседнее здание – здание областного правительства. И поэтому очень хотелось явить такой символ симфонии. Вот, видите, две вертикали власти, они в обнимку рядом друг с другом. Вот и по этим амбициям, да, сейчас нанесен удар. Но при этом, в общем-то, большинство даже опрошенных в ЦИОМ, они согласны, да, пусть будет храм построен, но где-то на другой точке городского пространства, что, я думаю, будет сделано со временем.
Хорошо, Сергея Бычкова тоже спрошу. А вы как оцениваете события в Екатеринбурге? Это все-таки удар по позициям православной церкви сейчас? То есть получается, что ну, против клерикализма люди готовы выходить на улицу, когда он, так сказать, сильно себя проявляет. Это было и в Москве, кстати говоря, в некоторых случаях таких строек неприятных для жителей. И вот в Екатеринбурге это довольно ярко проявилось.
Ну, к сожалению, видите, между, значит, пастырями и в данном случае епископатом и мирянами пролегла такая пропасть непреодолимая. И, казалось бы, ну, вы хотите восстановить храм. Ну, вы сначала посоветуйтесь с людьми, со своими прихожанами, как они к этому отнесутся. Потому что, ну, ясно было, что, значит, на площади, там, где стоял собор, вот взорванный, сейчас стоит памятник Ленину. Ну, казалось бы, вот да, уберите этот памятник Ленина и восстановите там этот собор. Никто бы слова не сказал. Но вот эта пропасть, которая пролегла между епископатом вот, и духовенством, и верующим, это, конечно, очень и очень опасный такой признак. Потому что все-таки церковь задумывалась с Христом как единая семья, спаянной любовью. И когда нет этой любви, то, конечно, возникают вот такие печальные случаи, как в Екатеринбурге. Слава Богу, что значит, верующие напомнили епископам и духовенству, что да, действительно, вы должны служить нам, а не мы вам. Вот. Ваше назначение в том, чтобы служить нам, народу, людям, идти к ним, помогать им. А не ломать, значит, там и пакостить вокруг себя.
Почему Путин отступил, Станислав? Он же не любит отступать. Это же как бы поражение.
Ну, во-первых,
или это не его поражение?
Нет, во-первых, я хотел бы отметить, действительно, правильно сказал отец Андрей, что действительно церкви должны возвращаться верующим, безусловно. Речь идет не о возвращении храмов верующих, не в этом проблема. Проблема во всяческих резиденциях церковных иерархов, и всяческих зданиях, не имеющих прямого культового назначения, и вот таких демонстративных выходках, как попытка передачи Исаакиевского собора РПЦМП или строительство в Екатеринбурге. Да, притом я, в общем, сторонник все храмы, которые сегодня переходят в церкви после церковной реформации, которая в России неизбежна, они станут собственностью приходов, то есть общин.
Как в Украине.
Общин этих храмов, как в Украине. Да, в Украине там есть только одно исключение. Если храм является памятником культуры общенационального значения, тогда он государственный.
Но и в аренде.
Да, а если он не памятник культуры общенационального значения, то он собственность общин. Это Россию все ждет, и это очень хорошо. Речь же идет именно о вот этой инфраструктуре роскоши в священном начале, а не о храмах как таковых. Mm-hmm. Путин уступил, потому что интересы РПЦМП для него не так дороги. То есть, опять же, не надо преувеличивать степень его зависимости от этих интересов. Уступил же не он, речь шла не о его резиденции и не о каком-нибудь бункере, с помощью которого он собирается вести радиоэлектронную войну с Соединенными Штатами. Речь шла об объекте РПЦМП, и он не хотел жертвовать репутацией власти, пусть даже региональной, в ситуации, когда резко падает рейтинг «Единой России», резко падают рейтинги региональных властей, рейтинг доверия к самому Владимиру Владимировичу падает, он не хотел из-за РПЦМП жертвовать, усугублять эту ситуацию, что еще раз доказывает, не так уж сильно он зависим от РПЦМП, и не так уж важна она для него в его раскладах.
Хорошо, давайте мы людей послушаем, собственно, что они говорят об взаимоотношениях церкви и государства.
Влияет ли РПЦ на политику президента?
Ну, конечно, не в открытую. Естественно. Ну, я за то, чтобы церковь вообще не лезла ни в какие дела государственные. Была совершенно сама по себе. Ну, это, наверное, прежде всего инициатива церкви. Никак не инициатива, по-моему, самих властей. Ну, не знаю, так проще, по-моему, церкви превращать религию в бизнес. Ну, мое личное мнение. Как сейчас все и происходит.
Сложно сказать. По-видимому, старается.
Политика церкви не противоречит политике правительство?
Я думаю, что наш президент на все влияет.
Очень часто показывают нашего митрополита вместе с Путиным. Значит, что-то там он, наверное, президент советуется у него в чем-то. И это очень хорошо. Если с позиции Бога будет правительство наше работать, это очень хорошо.
Мне кажется, там взаимосвязано все. То есть они влияют, и президент на них влияет. Это взаимный договор. Потому что у нас государство вроде Латинской Америки, где церковь и вера является одним из важнейших институтов, социальным, можно сказать.
Мне кажется, что церковь и государство сейчас, на сегодняшний момент, просто сращены. Хотя, в общем-то, это неправильно. Церковь должна быть отделена от государства. Таково, наверное, желание высших инстанций подчинить себе церковь.
Известно то, что у него есть какой-то там личный советник среди вот этих вот старцев, так сказать. Он ездит к ним, ну то есть, да, вот там вроде Соловецкий монастырь есть, не ошибаюсь, к какому-то его там, не помню по имени, правда, как его зовут, но вот. Постоянно с ним советуются. Ну и, конечно же, он типа у нас такой весь собой воцерквленный человек, и... Мне кажется, очевидно то, что на него оказывается влияние, и он также сам помогает православной церкви. Плюс спайка власти с церкви помогает установить такую автократию, как в нашем случае, например, в нашей стране.
Вот такие мнения на улицах Москвы, а у нас в Твиттере, ну, там разные мнения, но 72% уверены, что Русская Православная Церковь подчинена Кремлю, так что они скорее согласны, наши читатели, со Станиславом Белковским. Я спрошу Андрея Кураева, превратилась ли Московская Патриархия в некую госкорпорацию, ну, управляемую Кремлем, скажем так?
Думаю, что нет, потому что, во-первых, не надо преувеличивать стратегическую гениальность Кремля, что вот он умеет управлять теми ресурсами, которые оказались в его власти. То есть просто даже если бы это и так, то все равно Кремлю было бы непонятно, как это использовать. Как-то телевизионную кнопку, телевизионный канал понятно, как использовать. Как использовать Попов, не очень понятно в текущей политике. Главное, проблем не создавайте, изображайте лояльность, вот, и не напрягайте электорат. Ну, мне кажется, во внешней политике может быть какая-то координация, но опять небольшая, потому что здесь, опять же, довольно очевидно, что возможности использования этого ресурса достаточно малы в современном мире.
Хорошо. И Сергея Бычкова я хотел спросить, это вопрос, который тут мне присылали. Вот в России сегодня светское или религиозное государство все-таки? Де-факто.
Ну, де-факто, конечно, религиозное, потому что православие заняло место идеологии, которая канула в вечность. Вот. И теперь считается, что да, православие – это наша идеология, хотя на самом деле идеология и вера – это антиподы.
Ну, а вы что скажете? Идеология современности?
Нет, разумеется, государство светское, во-первых, потому что есть у нас в политологии. Я хотя отрицаю наличие политологии и отрицаю, что я сам политолог, но в отдельные критические моменты...
Политтехнолог в отставке.
Политконсультант на пенсии.
Тоже неплохо.
Апеллирую к политологии. Политология вводит очень четкие критерии светского или религиозного характера государства. Религиозным государством является государство, в котором наблюдается примат институтов религиозной власти над светскими.
Например, ну, они стараются.
Например, религиозным государством является Иран, безусловно, да, поскольку Совет исламских ученых и Айтала, который его возглавляет, да, он, безусловно, главнее, чем избранные органы власти. Президент и парламент, которые тоже существуют.
Это может быть перспективой.
Это, безусловно, религиозное государство. Скажем, религиозным государством был Советский Союз. Потому что институты языческой религии и коммунизма, а коммунизм был, безусловно, языческой религией, был наделен всеми свойствами и признаками, характеристическими признаками религиозного культа, а именно комитеты Коммунистической партии Советского Союза во главе с Центральным комитетом превалировали над выборными органами, пусть даже фиктивно, выборными органами власти, то есть советами, включая Верховный Совет, и сформированными ими органами исполнительной власти. Исполнительными комитетами, включая Совет Министров СССР. А, скажем, Израиль, который многие ошибочно называют религиозным государством, не является, он светское государство, поскольку в нем наблюдается примат светских органов власти, то есть парламент, Кнессет и правительство, сформированного этим парламентом, а все религиозные...
Но вы нас не уводите в сторону.
Да, нет, поэтому, естественно, Россия является в чистом виде светским государством. И, кроме того, это поликонфессиональное государство, да, православие крупнейшая религия, но официально есть еще три основных религии, да, ислам, иудаизм и буддизм, их, так сказать, никто не отменял. И в определенных регионах, скажем, так сказать, в исламских регионах мы видим полное доминирование ислама. И с учетом опережающего роста рождаемости в этих регионах, влияние исламского фактора в России тоже нарастает. Влияние еврейских организаций очень сильно, с таким же успехом можно спросить, а что это Владимир Владимирович Путин на все еврейские праздники, как подорванный, приезжает то в синагогу в Мариную Рощу, то куда-то еще, и в кипе там расхаживает.
Вы сейчас заговор разоблачите.
Расхаживает, да, сказать, ничего, сказать, нет, поэтому нет. Безусловно, Россия является светским и никак не православным государством.
Вот есть такая теория, что сейчас власть делает ставку не только на православие, а вот на такую квазирелигиозную идеологию. Игорь Эйдман сегодня об этом хорошо пишет. Культ Победы, который, безусловно, популярнее, чем православие. Можно даже посчитать, сколько пойдет на бессмертный полк, а сколько пойдет на Пасху в храм или на Рождество. Угу. Там 71%, а тут 31-25%. Да? И вот пытаются создать такую синкретическую религию государственную, да, языческая, там, культ предков, культ вождей, сакральный, там, что там, Херсонес был, да, и тут же на подхвате деятели православия. Вот как это все получится?
Так на подхвате и раввины, и кто угодно. Нет, понимаете, Владимир Владимирович вообще человек чуждой идеологии. Он не идеоцентрический человек, он прагматик. Идеологические идеологии создают люди, для которых прагматические аспекты, деньги, да, собственность, для которых находится на 10-м месте. Только такие люди формируют большие идеологии.
Но это было в эпоху фашизма,
метаидеологии,
например, да?
Да? Нет, это и в нашу эпоху точно так же. И тут ничего не меняется, потому что речь идет о основах основ сознания человека, на глубинах человеческого мышления, которые не изменились за все время истории человечества и не изменятся. Поэтому нет, здесь скорее такой пиар-компот люди пытаются создать. Языческий культ победы сочетается с какими-то элементами православия, где-то ислама, где-то иудаизма.
В общем, отец Звездонии, описанный Войновичем, это реальный персонаж сегодняшней жизни.
Да, но он, отец Звездонии, такой многорукий Шива, потому что у него не две компоненты, а значительно больше.
Но и георгиевская лента.
Да,
значит.
Да.
Вот тут я хочу вас спросить. А вот скажите, вот тот же патриарх Кирилл. Помните, там была такая теория Политбюро 2.0, там Минченко и так далее. Да? Он все время вычисляет, кто сейчас входит в Политбюро путинское и так далее. Вот патриарх Кирилл входит в путинское Политбюро.
Понимаете, я не сторонник, и при всем уважении к Евгению Минченко, которого я считаю одним из самых талантливых околокремлевских специалистов, я не сторонник теории Политбюро 2.0, потому что Политбюро – это институт. Политбюро, которое существовало при коммунистах, при советской власти, это институт с фиксированными полномочиями и фиксированным количеством членов и распределением обязанностей между ними.
И даже голосовали.
Да. В то время как нынешняя система власти, она, что называется, ризоматическая. Она размытая. Никогда, по принципу неопределенности Путина, никогда нельзя установить, ни сколько людей находится при власти, ни какие функции они не выполняют. Потому что...
Но у них же есть должности.
Да, это не важно. Должность далеко не всегда соответствует функции. Утром чиновник олигарх или церковный иерарх может занимать одну позицию по отношению к Путину, выполнять одни функции. Между завтраком и обедом Путин что-то узнает, и все меняется. Потом к ужину меняется обратно. И так это все происходит до бесконечности. Поэтому, поскольку нет фиксированного Политбюро ни по составу, ни по функциям, нельзя судить о том, является ли в данный момент патриарх Кирилл членом Политбюро, которого нет.
Ну, самых влиятельных персонажей вот сейчас вы могли бы назвать? Кто сейчас главные фигуры в окружении Путина?
Главные фигуры в окружении Путина – это Игорь Сечин, это Геннадий Тимченко, это Евгений Пригожин.
То есть Пригожин все-таки?
Конечно. Ну, а простите, а все эти войны в Африке можно было доверить не, так сказать, лицу невлиятельному?
То есть повару?
Да. Ну а что? Так сказать, повар, постельничий, пресс-секретарь – это всегда при наличии определенных личных качеств фигуры весьма-весьма влиятельные. Другое дело, есть ли эти личные качества? Видимо, у господина Пригожина они есть.
А у пресс-секретаря Пескова?
В меньшей степени, я думаю, да, он не так влиятелен, как мне видится. Он пользуется доверием, но доверие и влияние – это разные вещи. Mm-hmm. Он скорее к нему трогательное отношение, чем как к человеку, которому надо поручать решение больших вопросов, выходящих за пределы его непосредственных обязанностей. Ведь братьев Магомедовых он не спас, несмотря на свои весьма близкие с ними отношения.
А как же статусные персоны? Премьер Медведев, министр иностранных дел Лавров, Шойгу, министр обороны.
Понимаете, это же все люди, которые выполняют, у которых есть определенный функционал. У Медведева это греть премьерское кресло. Мы видим, что разгоняют людей, которых привел Медведев в команду, все разогнали, от него все ушли. Многие его решения дезавуируются прямо на ходу с колес.
Министра Абызова посадили.
Да, ничего. И Медведев сидит как миленький, поскольку он прекрасно понимает, надо все это перетерпеть, чтобы вновь стать преемником. Сергей Викторович Лавров, как мне видится, часто не согласен с теми решениями, которые он озвучивает. А куда ему деваться-то? Он же не сам по себе, он фактически международный пресс-секретарь президента. Пресс-секретарь по международным вопросам. Решение все принимается в путинской голове.
Обижаете Марию Захарову?
Ну, я считаю, что Мария Захарова должна, в конце концов, стать послом в Китае. Это ее мечта. Она же китаист, и, мне кажется, она тяготится своей нынешней ролью, потому что она не хотела бы быть пресс-секретарем.
Ну, а тот же Шойгу? Популярность растет, армия как институт пользуется уважением. Тоже храмы, кстати, строят какие-то свои.
Ну, Шойгу человек служивый, опять же, он функция Владимира Путина. Он же не какой-то самостоятельный игрок. Вот игроки – это люди, перечисленные мной. Это бизнесмены из ближнего круга Владимира Путина. И в этом смысле патриарх Кирилл с ними несопоставим по влиянию.
А или? Тем более?
Тем более.
Угу. То есть эти люди, значит, важны. А хорошо, а про процесс
поиска... И, кстати, поиска... Роман Абрамович по-прежнему остается в этой обойме.
Да, мы и не заметили.
И ельцинская семья, которая при нем находится, да, конечно. Несмотря на то, что в контексте того, что его выперли, особенно из Великобритании, вы знаете, это еще укрепило его позиции, поскольку наших бьют. Для Владимира Путина это важнейший аргумент поддержать того человека, которого бьют, ибо этот человек пострадал за вождя. Да, нашивки за ранение, он заслуживает нашивок за ранение. И вчера, как мы знаем, Челси выиграл Лигу Европы Арсенала со счетом 4-1. И это уже большая радость для Владимира Путина, поскольку наши побили кого-то. Челси же это наши.
Хорошо, на сегодняшнем этапе, как вы видите все-таки процесс транзита и, может быть, поиска преемника или поиска нового места для Владимира Путина в духе Назарбаева, например?
Я думаю, что этой концепции еще нет. Путин мыслительный спринтер, а не стайер. Это решение он будет принимать за год до того, как решит уйти. Сегодня, на мой взгляд, это решение не созрело. Формальным преемником остается Дмитрий Анатольевич Медведев. В этом смысле, чем больше его унижают, тем выше его шансы в этой системе. Да? И чем более он толерантен к этим унижениям. Да? Это очередная проверка на вшивость, очередной тест, на что ты готов пойти во имя мое. Да? Опять же, это гефсиманская молитва о чаше. Должна исполниться не моя воля, а воля отца, которая была 24 сентября 2011 года, и сейчас она растянута во времени, пролонгированное моление о чаше. Но до 24 года еще далеко, это значит, что Путину сегодня не нужно этим заниматься. Он никогда ничем не занимается сильно заранее, особенно такими важными вопросами.
А как же белорусский вариант, как же очередные сообщения о том, что будет продвинута интеграция? Кстати говоря, посол, правда, вот вынужден был смениться.
Дмитрий Федорович Мезенцев теперь посол.
Да, да. Да,
мягкий вице-премьер, кстати.
Мягкий, вместо же.
Вместо жесткого Михаила Бабича. Ну, понимаете, это пугалки. Путин может поменять спокойно Конституцию, меньше чем за год, Российской Федерации, и создать себе очередной срок безо всякого аншлюса Беларуси. Аншлюс для Беларуси – это война, это гигантский международный скандал, это дополнительные гигантские санкции, изоляция, это конфликт с братским народом. Это конфликт с Лукашенко, который совершенно не собирается сдавать никому власть. Поэтому это очень сложный и кровавый сценарий, а Путин сторонник простых сценариев. Этим он доказал всей своей политической практикой.
Но отход по модели Назарбаева не исключается?
Не исключается, я думаю, да, не исключается. Но сейчас об этом бессмысленно говорить, поскольку этого в голове Путина еще не сформировано. Оно будет сформировано ближе к делу, когда решение уже нельзя будет не принимать.
А орден Путина при жизни Путина, вручаемый Назарбаеву, это мы увидим еще?
Понимаете, все-таки вот это назарбаевские знаки отличия – это восточные черты. Согласитесь, что Владимир Владимирович Путин, как думаю, к нему не относились, а я к нему отношусь, безусловно, несмотря ни на что, с большим уважением. Он ведь как был полковником в момент вступления на президентский пост, так и остался. Героем России он так и не стал. Вот все его окружение стало героями России по разным поводам и без повода, а он нет. То есть он не любитель цацок.
Ну что ж, посмотрим. Станислав Белковский, Андрей Кураев, Сергей Бычков были в эфире «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов.
Спасибо.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф.